Притащил скринку одного госпиталя, где лежал, и повесили над его койкой. И были проблемы. Что это? У него кто-то пытался из администрации снять. А ему, не знаю, ему настолько это было неинтересно смотреть на эти голые стены белые. Вот это самое страшное, что его там...
Он смотрел на мою гравюру.
Да. Она в голове.
Здорово. Это же Николай Чудотворец.
Да, конечно, в общем, да.
Это вообще чудесным образом сделал, Толь.
Да.
Но это нельзя объяснить никак. Когда ты берешь кусок вот такой вот пластика, на нем просто что-то такое начеркал тушью, кисточкой, и практически сразу режешь, и практически потом ничего не можешь ни добавить, ни убавить. Вот, ну как вот это понять?
Как бы
ты не можешь. Ну, не всегда. Бывает все мимо. Знак. Я всегда считала, что сделать знак это нужно такое напряжение вообще ума. Это знак это дальнобойная вещь, это вещь самая обобщенная, самая. Ну, попасть должна она в десятку, вот просто в десятку попасть. Ну, поэтому меня это продолжает поражать, что как я его вырезала, ну, я не могу ничего там потом исправить. Как бы я хотела бы там фотошопом что-то почистить, но мне не нужно. Он просто сам вот прорезался и все. Ну, в общем...
Рассказывал, что вот у меня был...
Это пластик, да.
Это полинолеум.
Полинолеум.
Ну, вы знаете,
Вот он тоже полинолеум.
Но бывает еще натуральный линолеум из пробкового дерева. Я, к сожалению, вот сюда хотела все принести, хоть кусочек, чтобы показывать людям, потому что это любопытно. Он же там настоящие ниточки, тканька такая, на нее накатано из пробкового дерева, такого прекрасного шоколадного цвета. Но это натуральная штука, на которой резали линогравюру. Потом изобрели пластик. Ну, пластмасса же не так давно вообще-то. Пластмасса же молодая совсем, материал. Потом изобрели пластик. Но вот это технический пластик, который кладут вот на заводах под ноги, вот как бы линолеум, такие квадраты. Когда я училась в институте, нам такого выдавали, да, он был в хождении. Тот уже выходил из употребления натуральный, его было уже трудно добыть. Но сейчас в салоне можно купить за большие деньги и тот как бы наслаждаться. Но очень дорогое удовольствие.
По заводу пройтись надо.
По заводу? Ну да, по старым каким-нибудь брошенным цехам найти вот такой пластик. И чем он будет слеженней и плотнее, тем, наверное, это будет даже приятнее резать, я так подозреваю. Вот это мой любимый материал.
Вот такую вещь.
Ну, по-разному, тоже по-разному. Иногда вот я говорю, как-то такое по наитию быстро вырежешь. Ну, часы.
Но это сначала выносится рисунок, да?
Ну да, Ирочка. Ну, конечно, люди делают. Как эскизы, только не делают. Делают эскизы, переносят по клеточкам, что-то только не делают.
По клеточкам я бы не стала.
Делали так раньше, когда боятся промахнуться, боятся ошибиться, или что-то копируют, или что-то, композицию. Потом тут же еще такой аспект, что надо же зеркально. Это же все будет справа налево. Это часто забываешь, еще и буквы вырежешь, потом приходится всю гравюру переделывать, потому что вырезал слева направо. Вот. Поэтому, когда ты нарисовал рисунок, надо посмотреть в зеркало. Потому что, как нам говорил наш совершенно потрясающий преподаватель по гравюре, у меня в институте был один преподаватель совершенно гений. Звали его Анатолий Михайлович Шелегеда. Вот ему низкий вообще поклон. Это и есть образование как бы мое. Анатолий Михайлович, вот он говорил, что всегда надо проверить при помощи зеркала, потому что композиция – это хитрая вещь. Она очень-очень умонепостижимая, потому что иногда ты посмотришь в зеркало, а там все разваливается. Или фигура падает, или вообще все разваливается, или какое-то странное ты увидишь искажение.
Гравюру надо, вот это надо смотреть.
Да. Когда режешь гравюру.
Если обычную картину смотришь в зеркало, она очень меняется.
Она очень меняется. И когда гравюру режешь, нужно обязательно прикладывать, смотреть, потому что тебе может не понравиться, как это исказится. Вот. Но доля игры случая тут все равно во всей печатной графике очень большая, и даже в гравюре. То есть все равно ты, хотя ты многое, если даже многое уже знаешь, и представляешь, как это будет накатываться краска, как будет оттиск потом работать, все равно будут сюрпризы, будут вещи для тебя удивительные, непонятные, и будут сюрпризы, скорее всего, приятные, потому что гравюра живет какой-то своей жизнью, она совершенно живое существо. То есть ты как бы извлекаешь из этой совершенно невзрачной дурацкой серой доски, ты извлекаешь из нее богатейшую жизнь, которая должна, вот, как я уже говорила, такое расхожее совершенно банальное выражение, минимум средств, максимум выразительности, вот это именно про гравюру, потому что ну, в другой любой графике там,
сколько?
Там есть тон, там есть, ну кроме линий, там есть тон, там есть штрихи какие-то, ну, акварель тоже к графике относится, это вообще богатейшая техника живописная, но она относится к графике. Вот. А в гравюре есть только вот линия, пятно. Можно, конечно, ее экспериментировать с ней, я очень много этим занималась, но тут мои эксперименты мало видны.
А можно вопрос?
Да, конечно.
Почему вы Иакова стихать?
Что?
Стихать, да?
Угу.
Почему стихать Иакова?
У Иакова?
Да, какой?
Понимаете, дело в том, что вот этот сюжет, он связанный вот с Иосифом в Египте, он настолько уже не имеет какого-то канона, вообще никакого канона, то есть не изображался практически вообще никогда. Ну, только в книжной миниатюре можно найти. Я искала, в общем, отыскивала. В общем, позволяет, допускает максимальную какую-то вольность.
Ну, у вас какие-то мысли были?
Ну, у меня мысли были очень простые, такие, что история с Иосифом, она же вся как бы такая предтеча Нового Завета, вся эта, она как-то ложится очень калькой такой из Ветхого Завета на Новый Завет. Поэтому как бы изображение креста, оно вполне могло быть даже орнаментальным, но каким-то как бы предчувствием Христа и
это такой дьяконский атрибут.
Ну да, но у меня это условно носит, просто условный какой-то. Ну,
вот я как бы
вот вам режет глаз.
Нет, не режет. Я просто ваши мысли.
Мысли мои чисто просто как бы художественные, просто довольно вольное изображение его одеяния. Но для меня он как бы предтеча все равно всей евангельской истории, понимаете? Поэтому мне показалось, что, по крайней мере, изображение креста точно могло бы быть у него. И какое-то вот висящее нечто такое тоже могло бы быть. Мне кажется, что это возможно, такое допустимо.
Безусловно, возможно.
Да. Ну вот поэтому. Именно потому, что тут отблеск.
Иосиф такой весь уже египтянин.
Ну да, потому что он вырос в Египте.
И глаза Египет.
Не вырос, а прожил как бы юность всю, очень много лет, поэтому он египтянился, конечно.
Да нет, совершенно замечательная гравюра, на самом деле, вот мне она чуть ли не больше всего вообще нравится.
Она из таких... Здравствуйте!
Она очень такая пластичная, она такая смелая.
Ну она именно отходит очень сильно... Прелесть некоторых сюжетов была именно в том, что они не каноничны. Ну, как Иаков и Рахиль у колодца, как ну, братья Иакова, вот эта вся история.
Ну, это же вы же не икону изображаете, поэтому...
Нет, ну, понимаете, в Ветхом Завете есть Илья-пророк, он совершенно каноничен, поэтому не имело никакого смысла варьировать как бы канон. Поэтому практически это канон иконописный. Тут тоже мне было делать интересно, но не так увлекательно, как... Ну, царь Давид, он не иконописен, поэтому...
В общем, есть царь Давид, икон, пожалуйста.
Ну, не так часто, не так на глазах. Ну, Троицу варьировать, как бы, меньше всего имеет смысла. Ну, я брала не Рублевскую, а Ветхозаветную, как бы, Иосифа Авраама сюжет, скорее.
Но они средние сделали.
Ну, да, нечто среднее, новое. Хочется... Да. Ну вот, а самая первая была гравюра жертвоприношения Авраама, она у меня и самая любимая,
да.
И она меня тогда просто саму меня удивила очень своим появлением на свет.
Сам сюжет очень...
Ну да, и сюжет тоже не каноничный, то есть я нашла в европейской миниатюре, там нашла где-то, где-то что-то нашла, и все это собрала как бы вместе, но тем не менее свободы больше. Вот, и, ну и что хотела сказать про историю всего этого зала, история такая, что началось для меня, например, все с... Романы Томаса Манна «Иосиф и его братья». То есть я, это любимая книга моей мамы, и я именно поэтому в какой-то момент стала ее с увлечением читать, чтобы понять, что же я так откладывала, откладывала, а потом вот как раз я в институте училась и стала ее читать. Вот. И стала рисовать в стол какие-то, какие-то для себя, для души рисунки по книге «Иосиф и его братья». Потому что ну, там настолько он описывает, как очевидец просто, все сюжеты, всех персонажей. Ну, он просто как гениальный писатель, конечно, это сделал. Но, ну, допустим, вот, вот собственно, вот братья Иосифа, когда я делала, я знала каждого по имени, потому что я по роману знала их всех, как будто я их знала. У него каждый написан, описан его характер, его внешность, его модель поведения. Он все это, конечно, изобрел, как бы придумал, но читаешь и хочется это верить, а нарисовать это, ну, просто как бы рукой водишь. А Томас Манн все тебе уже как бы рассказал, какие они были. Вот, поэтому какие-то вот эти рисунки стали рождаться к «Иосифу и его братьям». Потом и что-то еще там было, ну, по песне песни какие-то.
А песни тоже делали?
Ну, я просто рисунки, немножко рисунков было у меня. И они были, они есть, они даже в прошлом году я их вот выставляла на выставке, у меня была выставка персональная. Там я их выставляла, эти рисунки. Ну вот, Ир, были вы, нет?
Я в библиотеке.
Там были рисунки.
Замечательно.
Не дайте соврать. Ну, в общем, короче, эти рисунки делались настолько в стол, ну, потому что это было, понимаете, еще до перестройки, в перестройку. То есть это такие были времена, что вот сейчас детям даже не объяснишь, как бы молодым людям, почему это настолько катакомбно, как бы я это делала. Я даже стеснялась, я думала, что я даже не покажу маме, там, не покажу вообще никому. Но все-таки как-то это просачивается что-то. И вот пришла ко мне моя подруга Катя Сосолина, с которой мы учились. Она пришла, и я ей решилась и показала. Ну, просто она хороший художник.
Вот это, да?
Нет, те рисуночки. Вот те. Ну, углем они были, тушью как-то. Вот очень свободные и очень такие секретные. Она посмотрела. А через некоторое время пришла и говорит, Нина, говорит, мы с ней на «вы». Очень у нас такая игра была, мы с ней на «вы», и хотя очень близкие подруги. Она говорит, Нина, вы знаете, мне тут одни люди заказ предложили, очень необычный. Книжка-раскраска на сюжеты Ветхого Завета. Ну, понимаете, это сразу вот перестройка шла, ну, в общем, в разгаре. Даже это вот начало 90-х, 91-й, это просто бомба была. Как это так? Книжка-раскраска для детей, почему-то на сюжеты Ветхого Завета. То есть, как бы для меня это была ошарашивающая идея. Конечно, очень...
Тогда пошли всякие эти детские библии. Вот, на самом деле,
они появились, но они были
ужасные. Они,
прости господи, ужасные.
Ну, нет, были хорошие.
Ну, были хорошие.
Были.
Ну, возможно.
Редко, но были. Ну, вот у меня конкретно дома есть. У меня как раз ребенок рос тогда, да.
А, ну покажете,
ну,
если
вот.
Что.
Да, я
могу. У нас с деткой тоже была одна такая очень цветная, яркая, какой-то скандинавский художник. Иллюстрировала.
Да, они были иностранные.
Она была очень цветная, очень сказочная, очень красивая, и мы ее читали.
Были с хорошим вкусом, а были с плохим, конечно.
Да, но было много такого совсем поделочного, что не вдохновляло нисколько. Но это только вообще начиналось. Ир, я говорю о моменте, когда вообще только начиналось.
Ну, да, да.
Когда вообще все
ну,
это...
Ну, вот прямо
ну как бы вообразить, что можно будет библейские вещи выставить на выставке... Но это был нонсенс.
Ну, конец 80-х, видимо.
Конец 80-х.
Конец
80-х. Конец 80-х. Нет, конец 80-х. 89-х.
90-х это уже было можно, там 91-х. Уже они стали продаваться, эти библии откуда-то брать.
Ну, вот, в общем, я хочу сказать, что... Катя мне говорит, мне сделали заказ. Но она говорит дальше так. Поскольку я видела ваши рисунки, я браться за него не могу. А могу только предложить вам, чтобы мы сделали вдвоем. Мне это было так красиво сказано, красиво так подано Кате, благородно, и я не смогла сказать нет, хотя мне было очень страшно, я не понимала, как мы вообще вот такие девчонки вообще можем что-то взять и попробовать в этом плане сделать совершенно первопроходское, потому что к этому моменту я буквально видела, вот я вот говорю, я видела только иллюстрации Марка Шагала к Ветхому Завету. Вот была выставка, и были афорты Шагала к Ветхому Завету. То есть эти афорты мне очень заинтересовали, поразили, потому что это был 20 век, современный художник для меня, он все равно современный, хоть я и уже... Да, очень современный, и при этом иллюстрации к Ветхому Завету, совершенно другие. И еще я видела, ну если сказать точно, я еще видела выставку Лидии Шульгиной, ну... К сожалению, вот печально, но почему-то опять каталоги все раскупили. Понятно, почему, но их опять нет, не могу показать. Вот. Лидия Шульгиной выставку, которую делал Костя Гадаев, мой друг. Он в тот момент работал в выставочном зале, и вот я попала на эту выставку. Она просто меня убила на повал, потому что там была не графика, там была живопись. Но это была живопись на таких драных холстах. Без подрамников, как бы такие пергаменты скукоженные немножко, с рваными краями. И на них тоже в технике, как будто это какие-то куски каких-то фресок, обветшалых, библейские сюжеты, ну и евангельские, и ветхозаветные. И то, что человек, вот мой современник, ныне, тогда она была жива в этот момент, это позже, к сожалению, не стало, тоже в расцвете лет и ушла, я с ней так и не познакомилась. Меня поразило то, что моя современница вот ходит рядом со мной, она может на сюжеты Библии вот что-то такое выдавать. Настолько неканоничное, смелое, и при этом явно тоже делавшееся в стол. Потому что явно она это писала абсолютно без расчета, что это можно будет кому-то показать. То есть она глухо писала в 70-е, там, 80-е годы. То есть делала без надежды абсолютно. Вот. А я это упоминаю, потому что мне кажется, это очень важно. Это какой-то такой уровень уже честности у художника, когда, ну, какая-то черта предельная.
Потому совсем что... не на продажу, да.
Да не только не на продажу, не на показ, не вообще на показ, никому. Да. Потому что посадят вообще. Потому что, ну, вообще это невозможно.
Ну как бы на это... продажу условно, да. То есть
ну, да, никакая продажа. Просто вообще нельзя, как говорил Щетинин, наш учитель, говорил, когда мы его уговаривали, давайте выставку сделаем ваших работ. Он говорит, ну что вы, Ниночка, меня же посадят. Это никак нельзя. Ну, он не библейские сюжеты были, но ну, тоже такая степень такая искренности, исповедальности. Ну вот, и поэтому мы начали что-то такое делать. Ну вот, кроме того, книжка Лёлы Бок была у меня настольная, вот ее я очень стала изучать, чтобы решиться на это. И потом витражи. Мои любимые, перегородчатая эмаль.
Вот витражные раскраски у вас.
Ну не да, надо. Потому что вот я не люблю. Я это люблю очень. Это практически витраж.
Вы помните, вы видели вот
перегородки витражи, и заполнение цветом.
Витражи Шагала в медицинском институте в Иерусалиме. 12 колен Израилевых.
Нет, я не видела.
А я их только
видела, где роспись
его. Нет, витражи, я вам принесу
сказать. Реально витражи?
Да, реально.
Нет, я, наверное, в репродукции вот все-таки видела. А я еще видела с росписью по стеклу.
12 колен Израилевых, да, но они какие-то совсем потрясающие, то есть я не добралась, я не успела просто добраться, чтобы посмотреть их натурально, я витражи Шагала видела в других местах, например, в Цюрихе, вот, но, значит, они даже вот в репродукции были абсолютно, ну, не были, они абсолютно невероятные, это набор открыточек, да, я просто там купила. Ну вот
конечно, можно было, конечно, еще было бы интересно тут положить как бы стопку книг, которые я в тот момент любила, потому что я люблю сейчас. Но еще вот перегородчатая эмаль очень мне тоже и русская, и отдельно грузинская, отдельно армянская. У меня были книги вот и по грузинской, и по армянской. Книжная миниатюра, особенно армянская какая-то, вот какая-то очень первозданная.
Грузинские есть иконы, у меня есть икона Святого Георгия грузинская.
Перегородчатая эмаль?
Нет, не перегородчатая, просто вот она вот в таком стиле сделана.
Ну вот это то, что я люблю. Копты потом, ну что, эфиопское искусство. Ну как бы, ну русская икона — это северные письма, самое любимое мое. И какие-то, наоборот, западноукраинские иконы.
Копты, ну, это вообще интересно как.
Да, но при этом, как бы все это нужно было переработать, И очень не хотелось делать стилизацию подо что-то. Очень не хотелось. Очень хотелось, чтобы оно как-то само мне рассказало, как это делать. Хотелось поэтому как-то, вот, как говорит Дашкиев, попроще, как попроще. А при этом, чтобы вот все это переварить себе и выдать что-то, хотелось что-то свеженькое, чтобы это было действительно вот и современное, и в то же время переварить. Как это получилось, я не знаю, но я знаю только одно, что я безумно увлеклась их раскрашивать сама. И вот меня хлебом не корми, я даже не успела расстроиться, что книга не была издана, что все... Не-не-не, ничего не издалось, все развалилось.
А макет? Существует?
Ну, макета как такового, до макета мы не добрались, потому что ну, в этот момент издательства все разорялись. И издательство, которое предложило, у меня на глазах как-то все растаяло. Ну, в общем, это было отягчающее обстоятельство.
Леночка, кто это?
Это отец Дмитрий Котов, ага. Который мозаичный ага. Наш гений.
Человек, который, да?
Да, это он сам.
Ну, вообще, вот даже он
сам. А доски есть? Доски есть. Лежит, нет, не мои надо, работы, вот 8 работ моих есть. Катя, к сожалению, сделала только 6 работ.
А вот это все ее работы?
Это да? Вот это которые, как это... Василий Корень, уцелели чудо, потому что они сохранились у меня дома. Я понятия не имею, что у нее, потому что у меня большое подозрение, что она искусство забросила, жизнь у нее пошла другим каким-то.
Она не могла все уничтожить?
Это, я не знаю, вообще вот не знаю, к сожалению. Она вот на выставку тоже, я ее сюда очень звала, она так и не пришла. Она ушла в какой-то очень схимический образ жизни. И
да,
очень
вот именно религиозный?
Ну, всякий, жизнь ее тяжело как-то сложилась. Хотя она очень талантливый человек. Нет, ну вот... И эти работы, когда рождались, они меня тоже просто потрясали. Потому что,
знаете, на налет депрессивности на них...
Может быть. Вы знаете, ну так мне тоже говорили кто-то, но для меня они тоже какое-то, понимаете, новое слово в искусстве они для меня были, короче говоря. Как бы то, что я не решалась сделать в гравюре, ну как бы пойти вообще каким-то вообще оригинальным каким-то ходом таким, ходом таким.
У нее смелый, да.
Смелым таким, да. Творческим, вообще новаторским. Вдруг это делает Катя. У меня была такая радость, что мы как будто друг друга взаимодополняли. То, что на что мне не хватает смелости, она вдруг берет и делает. При этом, ну какие там есть проблемы? Есть проблема, что не всегда понятно, как раскрашивать ее гравюры. То есть почему? Потому что я все время держала в мозгу цель. Мы делаем книжку раскраску. То есть каждый объем должен быть закрытым, чтобы ребенок не запутался и краской заполнил, то есть как витражный подход. У Кати превалировало вот именно художественное творчество. Ее несло просто. Ее просто, знаешь, как говорят, сейчас перло просто. Она делала эти гравюры наотмашь. Вот. И, кстати, вот на этой выставке нету еще одного автора, который я очень хотела добыть. Просто вот год назад мне одна девочка прислала по электронной почте свои работы, молодая девочка совсем, недавно закончила полиграф. И вот у меня ее библейские...
Библейские,
да? Библейские. Нет, диплом, гравюра, не на гравюра, но сюжеты библейские, по-моему, евангельские, если не ошибаюсь. Ну, может быть, даже и Ветхий там есть завет. Вот, она живет сейчас в Киеве, и вот... Весной мы с ней переписывались, а летом она куда-то ушла из всех соцсетей, так ушла, что у нее даже переписка наша исчезла. То есть, оказывается, если человек уходит из Фейсбука, он уходит с концами. То есть нельзя найти наших слов. И я не могу найти ее ничего. Я ее не смогла...
Никак... А телефона не было?
Ничего. Ну, там было, в переписке там было, да. И я ничего не могу найти. Я ее очень звала в пути,
ну, конечно, потому
что она живет в Киеве. Да. Ее зовут Мария Кузнецова, вот. И, ну, я знаю студентов, которые с ней учились, нашли как-то мне ее скайп, и в скайпе она не отвечает. Короче, она бы здесь должна была бы быть, потому что, ну, как бы мне такое чувство, что она как бы продолжила вот эту Катину линию и сделала что-то совсем современное, при этом очень высоко, высоко на мой взгляд, художественную. То есть мне очень понравились ее работы. И у нее диплом был прямо в виде книжки, такой макет книжки она прямо сделала, Библию. И сама книжка изумительно была сделана, ручной работы такая. Ну, я видела только на фотографиях, она мне прислала фотографии.
Книга художника, да.
Да, и вот мне бы хотелось, ну, как-то буду ее еще добывать дальше.
Через знакомых, через...
Буду добывать, как-то все равно будем пытаться найти.